Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свою работу. У микрофона Илья Агаев. В этом часе вы услышите житие праведного Филарета Милостивого, память которого Святая Церковь отмечала вчера. Затем мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и программу «Радиофорум», посвященную митингам, прошедшим в России на прошлой неделе под лозунгом «За честные выборы».
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» — это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет Радонежа. Ну что мы будем слушать? Авторадио? Радио Рокс? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве. И терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Святых.
Предлагаем вашему вниманию житие преподобного отца нашего Филарета Милостивого. Память его Святая Церковь празднует 1 декабря 14 по новому стилю. «Блаженни милостивые, яко те и помилованы будут», — сказал Господь наш Иисус Христос. Эти слова исполнились над святым Филаретом, который за свою любовь и щедрость к бедным заслужил прозвание Милостивого и сам получил от Бога превеликие милости. Филарет, родом из Малой Азии, был человек богатый и знатный. С ранних лет благочестивые родители внушили ему любовь к Богу и закону его. Он женился и с семьей своей, женою и тремя детьми, жил в селении Амнии в Пафлагонской области в совершенном довольстве. Кажется, трудно бы было найти человека счастливее его. Семья жила дружно, богатства его умножались с каждым днем, ни печали, ни заботы не омрачали его жизни. Как часто бывает, что, живя в таком довольстве, человек привыкает к самоугождению и забывает о бедных, терпящих нужду. Но Филарет был не таков. «Не для того Бог дал мне богатство, — говорил он, — чтобы я пользовался им один, а для того, чтобы я делился с бедными, с теми, которых на страшном суде Господь не постыдится назвать братьями своими. Какая мне польза от имущества, если стану от скупости беречь его? Поможет ли оно мне в день суда, который будет так страшен для немилостивых? Будет ли оно мне пищей и питьем в грядущем веке? Будут ли мне роскошные платья, одежду и нетление? Конечно, нет. Апостол говорит, мы ничего не принесли в мир, ясно, что ничего не можем и вынести из него. Если же ничего из земного имущества нельзя вынести отсюда, то не лучше ли отдать его Богу руками нищих, а Бог не оставит ни меня, ни семьи моей? Верю я пророку Давиду, который говорит: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленного, и детей его, просящих хлеба». Рассуждая таким образом, Филарет так и действовал. Неимущих и несчастных полюбил он, как отец детей своих, и щедро раздавал им пособие. Весь край благословлял его, все нищие, больные, вдовы, сироты, странные находили у него приют, помощь и утешение. Так прошло много лет, но вот угодно было Господу испытать верного служителя своего. Враги измаильтяне напали на область, в которой жил добрый Филарет, и как буря и пламя опустошили ее. Они разграбили все богатство Филарета, многих служителей его увели в плен, расхитили стада, завладели полями его. У Филарета осталось всего только слуга и служанка, дом, в котором он жил, маленькое поле, пара волов и лошадь. С этими скудными средствами только постоянным трудом можно было доставать насущный хлеб для пропитания семейства. Филарет безропотно покорился воле Господней и стал сам обрабатывать поле свое. Однажды он запряг волов своих и отправился на пашню. Работая, он славил и благодарил Господа, что он привел его исполнять заповедь, повелевающую в поте лица приобретать себе хлеб, и, послав ему труд, избавил его от лени и праздности, столь опасных для души. В это время другой поселянин работал на соседнем поле, и вдруг пал у него вол. Поселянин очень огорчился, он был беден, а издохший вол принадлежал соседу. Он стал горько плакать. «У кого мне найти помощь?» — думал он. «Случись это в прежние годы, я пошел бы к доброму Филарету, и он бы помог мне. Но теперь он сам беден. А все-таки пойду к нему, расскажу ему все свое горе. Он пожалеет меня и поможет хоть добрым словом». Он так и сделал. Филарет, видя печаль его, отпряг одного вола своего и дал ему. «Возьми, брат, вола моего, продолжай свою работу и благодари Господа», — сказал он ему, а сам отправился домой. Жена Филарета, узнав о случившемся, стала горько упрекать мужа. «Хочешь ли нас с голоду уморить?» — говорила она. «Что отдал вола? Чем будешь ты обрабатывать свое поле?» С кротостью отвечал Филарет на эти упреки, обнадеживал жену свою милостью Бога, который за данное может воздать старицею, а сам стал с сыном работать день и ночь, не зная почти отдыха. Однако бедность увеличивалась, Филарет лишал себя почти необходимого, но отказать нищему было выше сил его, так он отдал и другого вола, и лошадь, иногда снимал с себя одежду и отдавал неимущему. Жена, заботившаяся более его о житейских потребностях, часто бранила и упрекала его. Филарет говорил домашним своим: «Есть у меня сокровище, о котором вы не знаете», но жена и дети не понимали его слов. Наконец дошли они до такой нищеты, что стали нуждаться в дневной пище. Иногда соседи посылали им из сожаления хлеба или муки, но и тут Филарет свою часть делил с нищими. Богу угодно было вновь наделить богатством доброго и кроткого Филарета, и вот как это случилось. Императрица Ирина, царствовавшая в Греции, вместе с сыном своим Константином, пожелала женить его. Были посланы сановники двора царского, чтобы со всей империи привести красивейших девиц, из которых царь мог бы выбрать себе невесту. Посланные пришли в то селение, в котором жил Филарет. Увидя издали дом его, который был всех больше, они захотели в нем остановиться, но жители села сказали им: «Этот дом, хотя велик и снаружи прекрасен, но внутри беден и пуст, в нем живет беднейший человек». Между тем Филарет, увидя незнакомых, которые шли к его дому, вышел к ним навстречу и стал их звать к себе, совершенно забыв о своей нищете и радуясь, что может дать приют путникам. Они вошли, а Филарет поспешил к жене и велел ей готовить ужин. «Что с тобой?» — воскликнула она. «Из чего нам изготовить ужин? Нет ни ягненка, ни курицы в бедном нашем доме, а о масле и вине мы едва помним, когда они были у нас. Так, по крайней мере, разведя огонь, нагрей воды и приготовь комнату для странников, а, может быть, Бог пошлет нам что-нибудь в помощь». В самом деле, лишь только она начала исполнять сказанное, как в дверях показались старейшины селения. Услышав, что у доброго Филарета гости, и зная нищету его, они спешили помочь ему, кто чем мог. Филарет принимал с благодарностью все эти приношения и радушно угостил странников, которые расспросили его о семействе и узнали, что у него три молодые внучки. Они пожелали видеть их, и так поражены были красотой и скромностью одной из них, которую звали Марией, что непременно потребовали, чтобы она ехала в Константинополь, и Филарет с семейством отправился туда. 10 молодых девиц были приведены на выбор царя. Мария, воспитанная смиренно мудрей, не ожидала себе блестящей участи, тем более что одна из девиц, гордая красотою своею и знатностью рода, прямо говорила подругам своим: «Неужели вы думаете, что царь изберет кого-нибудь из вас? На меня, наверное, пойдет его выбор, потому что я всех вас и красивее, и умнее, и знатнее». Мария с кротостью слушала эти речи, считая себя совершенно недостойной высокого сана, но Господь возвышает смиренных, а помышления гордых сокрушает. На Марии остановился выбор царя. Женившись на ней, он и всему ее семейству оказал милость и почет, милостивому Филарету дал богатые дома и поместья. Жена Филарета и домашние его тогда раскаялись в своем прежнем ропоте и просили прощения у Филарета. «Прости нам, — говорили они, — что мы в безумии грешили против тебя и поносили щедроты и милости твои к нищим и убогим. Что нищему дается, то дается самому Богу, и он воздает старицею в этой жизни и блаженством в будущей. За добродетели твои возвысил тебя Господь, и нас вместе с тобою». Среди величия и богатства милосердный Филарет оставался кротким и смиренным, как и прежде, радуясь только, что мог более помогать бедным. Однажды он сказал жене своей: «Жена, сделаем богатый пир и позовем царя и вельмож его». Жена все приготовила, думая действительно роскошным обедом угостить царя и вельмож, а Филарет между тем пошел звать гостей. В назначенный день множество бедных, хромых, слепых, убогих собралось к нему в дом. Он вышел навстречу, радушно принял их и сам семейством служил им. Видевшие это поняли тогда, что он действительно принимал Царя Небесного в лице нищих и убогих, ибо Господь Иисус сам сказал: «Что сделали вы одному из братьев моих меньших, то мне сделали». Они говорили между собою: «Воистину, этот человек Божий и настоящий ученик Христа, сказавшего: „Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем“». Филарет, отпуская бедных, дал каждому по золотому. На дела милосердия Филарет употреблял богатство, данное ему царем, который, любя его, охотно поручил бы ему и важную должность, но Филарет удалялся от земного величия и хранил в сердце глубокое смирение. Он часто говорил: «Благодарю и хвалю Бога моего, который воздвиг меня, нищего от гноища, и вознес на такую высоту, чтобы быть дедом царицы. Этого с меня и довольно, более мне ничего не нужно». Дожив до глубокой старости, Филарет получил от Бога извещение, что близок час кончины его. Он заказал себе гроб, раздал нищим деньги, которые имел, и когда слег в постель, то, призвав к себе жену, детей и внуков, объявил им о близкой своей кончине. Они стали неутешно плакать, он же радостно и спокойно всех благословил и сказал им: «Вы знаете и видели, дети мои, жизнь мою. Господь дал мне сперва великое богатство, потом испытал нищетою, и, видя, что я терпеливо и безропотно переношу посланное, вновь возвысил меня земною славою и посадил с царями и сильными мира сего, но я богатство своего не хранил в сундуках. а через бедных и немощных посылал его к Богу. Прошу и вас, возлюбленные, не щадите скоро текущего богатства мира сего, но посылайте его в иной мир, куда я уже отхожу. Прошу вас, не забывайте страннолюбие, заступайтесь за вдовиц и сирот, посещайте больных и заключенных в темницах, не оставляйте собраний церковных, чужого не берите, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь ни счастья, ни друзей, ни врагов, совершайте память по умершим, и меня грешного в молитвах не забывайте». После этого, сказав еще каждому из внуков несколько поучительных и пророчественных об их судьбе слов, и помолившись о всем мире, он с просиявшим лицом запел псалом «Милости суд воспою тебе, Господи». Потом стал читать молитву Господню и при словах «Да будет воля твоя» предал душу Богу. Лицо его по смерти сохранило выражение радостного спокойствия, которое до глубокой старости придавало ему необычайную красоту. Когда весть о кончине его разнеслась по стране той, она возбудила всеобщее горе. Цари и вельможи и великое множество нищих с плачем сопровождали до могилы тело милостивого Филарета. Вы слушали житие праведного Филарета Милостивого. Память его Святая Церковь празднует 1 декабря 14 по новому стилю.
Жития святых. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. На прошедшей неделе в жизни нашей страны произошли два важных события. Одно из них широко освещалось в стране и за рубежом, вызвало чрезвычайное бурление эмоций, широчайшее обсуждение в средствах массовой информации и в интернете. Другое, хотя о нем никак нельзя сказать, что оно прошло незамеченным, привлекло все же меньшее внимание. Но какое из них было более важным? Мы увидим это в будущем, пока рассмотрим их оба. В Москве и других городах России состоялись массовые выступления граждан, обвинявших власти в фальсификации выборов. Многие, кто-то с тревогой, кто-то потирая руки, предвещали арабский сценарий, революцию, кровь. Воспаленные агитаторы призывали драться с ОМОНом, смиренные христиане молились о мире, аналитики мировых информационных агентств предсказывали, что режим Путина жестоко подавит народные протесты, послав против мирных демонстрантов армию, авиацию и флот. А дальше ситуация будет развиваться по ливийскому сценарию. Перспектива столкновений и провокаций была вполне реальной. Собрать людей на согласованный митинг, потом повести их в несогласованное шествие, участники которого будут избиты и арестованы ОМОНом, а потом негодовать на страшную лютость властей, этот сценарий мы уже наблюдали. И многие опасались, что он повторится в катастрофических масштабах. Однако ничего подобного не произошло. Люди не дрались с полицией, не нападали на иностранных журналисток, как египтяне на площади Тахрир, не громили иностранных посольств, как те же революционные египтяне, не устраивали кровавые охоты за темнокожими, как революционные ливийцы. Люди даже не поджигали машины и не били витрин, как цивилизованные европейцы. Собравшиеся вели себя спокойно и мирно немногие провокаторы или просто психически неуравновешенные люди, призывавшие бить и свергать, были спокойно взяты под белые руки и переданы полиции. Сама полиция вела себя очень сдержанно. Когда Эдуард Лимонов со своими сторонниками решили провести свой митинг именно там, где он не был согласован, совершенно прозрачной целью красиво пострадать от сатрапов режима, их никто не стал разгонять. Арабской весны, слава богу, не вышло. другой народ и другие власти. Полушутливый лозунг «Арабы не мы не арабы» оказался справедливым. Будем же молиться о том, чтобы события, как бы они развивались дальше, развивались так же мирно. Да обратимся к другому событию прошедшей недели. Кинофестивалю «Радонеж». Это крупнейшая в православном мире встреча кинематографистов, снимавших православные кинофильмы и телепрограммы. Фестиваль проходит с 1995 года, и упорными трудами его организаторов и участников он превратился в одно из самых значимых событий в современной культурной жизни. Не случайно с приветствием к фестивалю обращаются святейший патриарх Кирилл и президент Медведев. Что же делает фестиваль «Радонеж» настолько значимым событием? Мы живем в культуре, где книжное или газетное слово все более вытесняется движущейся картинкой. Телевизор всегда был окном в мир, а теперь даже в метро можно видеть, как все больше людей смотрят видео со смартфонов или планшетных компьютеров. От того, что это будут за картинки, зависит состояние душ людей, а значит, будущее нашей страны. Те, кто руководствуется чисто коммерческими соображениями, как бы напихать побольше рекламы, забивают экраны тем, что кажется им верняком, отечественными и зарубежными фильмами, полными чернухи, разврата, преступлений, насилия. Православное кино на этом фоне воспринимается как неформат. Но неформатом должен быть именно разврат и насилие, именно бандиты и убийцы в качестве главных героев, именно пошлый и непристойный юмор. Конечно, чтобы признать это, нужен некоторый уровень доверия к согражданам. Нужно поверить, что люди хотят видеть здоровое, красивое, чистое, нравственное кино. Нужно поверить, что наши граждане не моральные уроды, которым интересна только кровь, драки и юмор ниже пояса. И для тех, кто готов это поверить, фестиваль «Радонеж» представляет уникальную возможность познакомиться с тем, что должно стать форматом морально здоровым кино. Решение о том, что окажется на экранах, что увидят миллионы людей, это решение, определяющее будущее нашего общества. Именно это, а не речи на митингах, определяют лицо нашего общества на десятилетия вперед. На тех, кто принимает это решение, лежит огромная ответственность. Фестиваль чрезвычайно важен и как место координации усилий православных людей, координации, которой пока явно не хватает. Есть церковные люди, которые искренне стремятся вести миссионерскую работу. И есть прекрасные миссионерские инструменты, фильмы и программы, представленные на фестивале. Их легко можно найти на сайте «Радонежа». Жюри конкурса проделало огромную работу, проведя сотни часов, чтобы рассмотреть все представленные на фестивале работы и отобрать лучшие. Теперь все, от работников телеканалов до православных миссионеров, могут воспользоваться плодами этих трудов. Игнорировать их было бы безответственно. Потому что, как бы ни были важны политические события, будущее России определяется не тем, что будет происходить на площадях. Оно определяется тем, что будет происходить в умах и сердцах людей.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Радиофорум. Комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Здравствуйте, братья и сестры! Сегодняшний выпуск программы «Радиофорум» посвящен многотысячным митингам в Москве, которые состоялись 10 декабря на Болотной площади под лозунгом «За честные выборы». Напомню, что на этот митинг пришло, по разным оценкам, от 30 до 80 тысяч человек, выступали деятели внесистемной оппозиции, звучали самые разные лозунги, большинство собравшихся требовали пересчета голосов на прошедших думских выборах. Вот что по этому поводу думает иерей Александр Шумский, священник храма Николая Святителя в Хамовниках.
«Русские, не верьте новым большевикам. В стране произошли парламентские выборы. Что они показали? Они показали, что Россия готова вернуться на свой традиционный державный путь. На мой взгляд, это очевидно, поскольку в парламент вообще не прошли либералы, являющиеся ненавистниками имперского державного курса. Первые три партии, одержавшие победу на выборах, отделены по разным причинам в одном и том же – в укреплении российской государственности. А партия Жириновского, как всегда, в нужный момент никуда не денется и поддержит власть. Таким образом, парламент окажется послушным инструментом в руках будущей верховной власти. Либералам и все более заменяющим их на политическом поле националистам это не по нраву. А мы, русские патриоты, радуемся, поскольку любое умаление парламентаризма в России означает оздоровление политической жизни страны и укрепление ее державного курса. На Западе очень хорошо понимают это и готовы пойти и уже идут на любые средства, чтобы пресечь в России процесс восстановления. Поэтому в ход будет пущено все. Террор, снижение цен на нефть, все ресурсы СМИ, особенно интернетовские, и, конечно, систематическая денежная проплата так называемой оппозиции, состоящей из смеси националистов и либералов. Никаких сомнений в том, что уже в течение нескольких лет осуществляется систематическая денежная подпитка, прежде всего из США, активистского ядра русских националистов. Это видно по косвенным признакам, в частности, по весьма высокому уровню жизни главных идеологов русского национализма. Они не вылезают из-за границы, являются завсегдатаями дорогих ресторанов, в общем, ведут безбежную жизнь профессиональных революционеров, очень напоминающую ту, которую вели Ленин и Троцкий, и другие большевики. Тем более, что среди наших националистов почему-то чрезвычайно высок процент тех, кого на Брайтон Бич никогда не признали бы за русских. Кто-то завопит, докажите, а тут и доказывать нечего. Хорошо известно, что во все времена подрывная революционная деятельность в России финансировалась Западом. Почему вдруг сегодня должно быть иначе? А то, что нынешняя националистическая либеральная оппозиция пытается разогреть революционный паровоз, сомнений не вызывает. Вовсю заработал современный коллективный агитатор и организатор революции – интернет. Полтора года назад я написал статью «Отцы-убийцы интернет». И мы видим, что сегодня интернет успешно справляется с этой ролью. Поток черной ненависти, изрыгаемый интернетом в отношении российской власти, беспрецедентен. Сейчас задача маргинального либерально-националистического революционного ядра одна – привлечь на свою сторону как можно большее число обывателей. Новые большевики с нетерпением ждут очередной волны кризиса, который должен, по их мнению, заставить обывателя выйти на улицу. Националистические идеологи уже сейчас орут – началась национальная революция. Это значит, что они серьезно рассчитывают на успех в своей борьбе и на захват политической власти. И ничего смешного здесь нет, как может кому-то показаться. Мы тоже смеялись, когда он проорал. Есть такая партия. Однако уже через очень короткое время многие из тех, кто смеялся, навсегда утратили эту способность. И если либерал-националистам удастся вывести на улицу примерно 100 тысяч недовольных, а это в условиях кризиса вполне возможно, то может случиться все, что угодно. Применять свержевские методы против такой массы людей очень опасно, да и вряд ли возможно в нынешней политической ситуации. Вот именно на это и делают расчет сытые националистические коты, не вылезающие из других ресторанов и любящие отдыхать в Италии, Германии и США. Но сами эти сытые коты на улицу не пойдут. Пойдут на улицу искренние, честные, молодые люди, которые никогда в Италии и Германии не отдыхали и по 100 тысяч за ужин в ресторане не оставляли. Но еще больше сытые коты национал-либерализм будут рады, если прольется русская кровь. Но молодые и немолодые честные люди, которые поведутся на смывание сытых котов оппозиции, должны четко представлять себе, что в случае победы этой оппозиции нашей страной будут править не они, а прямые ставки Хиллари Клинтон и Збигнева Бжезинского. В этой связи следует остановиться на позиции газеты «Завтра». Мне эта позиция представляется мутной. Вот и последний номер газеты, 49-й, оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, своей передовице Александр Проханов справедливо говорит о разрушительной роли парламентаризма в России. С другой стороны, тут же вешает на российскую власть всех собак. Оказывается у него, что исключительно российский парламент виноват во взрывах домов в Москве, в гибели атомной лодки «Курск», в двух чеченских войнах, в террористических актах в Норд-Уэсте и Беслане. А о чеченских бандитах взорвавших дома в Москве и захвативших заложников на Бресте и Беслане, и их западных покровителях, он не говорит ни слова. Что касается лодки «Курск», то уже ни для кого не секрет, что она была атакована американской субмариной. А такое могло случиться и в советское время. Кстати, случалось. Проханов называет президента Чечни мессианским политиком. А от российской власти не оставляет камня на камне. Вот это годится. Возлагать всю вину буквально во всем на собственную власть – типичная черта российских революционеров всех времен. Под словами передовицы Проханова вполне могут подписаться Владимир Ильич Ленин. Из-под балдахина Пятой империи Проханова все время тут-тут-тут-там проглядывает лысина Ильича. А на последней полосе указанного номера завтра опубликована статья сына Александра Проханова Андрея Фефилова с подхарактерным названием «Партизанский крест. Общественные стратегии в условиях оккупации». Хотя автор утверждает, что его призыв к использованию партизанских стратегий не следует воспринимать как призыв к партизанской войне против власти, но все это выглядит просто смешно. Именно к бунту, к прямому силовому действию по существу и призывает Фефилов, чтобы он там не городил. А как прикажете его еще понимать, если он считает российскую власть оккупационной, называет ее постколониальной администрацией, говорит, что в Российской Федерации осуществляется режим жесткого внешнего управления, утверждает, что происходит крах суверенного государства. На Фефилова явное влияние оказал подполковник Квачков, известный православный нигилист, сколько в кавычках, нигилист. Но если в России все уже действительно схвачено внешними врагами, как утверждает господин Фефилов, то почему же так нервничает Запад, особенно США, по поводу Владимира Путина? Если бы у нас в самом деле была оккупационная власть, и в России действительно осуществлялся бы режим внешнего управления, то реакция Запада была бы совершенно иной. В том-то все и дело, что Россия вновь ускользает из западного садка. Но, похоже, это не входит в планы газеты «Завтра» и ведущих авторов. И еще одна мелкая, но интересная деталь. Андрей Фефилов призывает всех русских партизан отказаться от алкоголя. Такие заявления, как правило, делают те, кто резко завязал. А после резкой завязки, как я заметил, усиливаются радикальные настроения и вообще человек мрачнеет. Теперь хочу обратиться к тем православным, которые собираются присоединиться к уличным протестным акциям. Я понимаю, что мои слова для вас не являются достаточно авторитетными. Но у нас, слава Богу, есть святейший патриарх и духоносные старцы, которые не благословляют православных на участие в радикальных антигосударственных акциях. Если не верите, спросите любого известного духовника. Сопровождающий поезд Пресвятой Богородицы афонский старец Афим Ефрем встречался с Владимиром Путиным. У них состоялась очень живая и теплая беседа. Известно, что афонские старцы поддерживают Владимира Путина и молятся за него. Так с кем же мы, братья? С Фефиловым или с афонскими старцами? Русские, не верьте новым большевикам, не дайте еще раз себя обмануть.
Слово писателю, экономисту, специалисту по геополитике Николаю Старикову.
Безусловно, любой митинг, который собирает значительное количество граждан, является формой народного волеизъявления. Это абсолютно понятно. Другой вопрос – причина, которая собрала всех этих людей вместе. И вот здесь, мне кажется, стоит задуматься над тем, что, собственно говоря, разговоры о масштабных фальсификациях, на мой взгляд, очень похожи на формирование новой секты. Я бы назвал ее «Свидетели Выборовы» или «Адвентисты 4 декабря», потому что все признаки формирования секты мы с вами наблюдаем. Сплошная вера. Вера в то, что выборы были фальсифицированы. При этом в качестве доказательств предлагаются некие невнятные ролики в интернете. В Москве на митинг, по разным оценкам, собралось до 30 тысяч человек. Что это значит? Это значит, что каждый из этих людей лично видел фальсификации и уверен в том, что они были. Так вот, если каждый гражданин, если любой гражданин видел фальсификации, если он видел совершение преступления, а фальсификация выборов – это уголовно наказуемое деяние, как гражданин России, каждый из этих людей обязан заявить в органы правопорядка. Иными словами, для того, чтобы говорить о масштабных фальсификациях, нужно огромное количество заявлений. Должны быть десятки тысяч заявлений от людей, которые не только имеют доказательства нарушений на выборах, но видели их. И если не могут доказать, то готовы выступать в суде. Пока что есть только утверждения, призывающие верить на слово каким-то непонятным роликам. Поскольку я считаю, что Россия должна жить в режиме правового государства, то все разговоры о фальсификациях должны происходить параллельно, а лучше, конечно же, после подачи заявлений в суд. И только после решений суда. Потому что митинг не является формой решения каких-либо уголовных споров. Истерия накачивалась очень давно. Это первое. Во-вторых, существует недовольство. Это абсолютно точно. Но вопрос, кто и чем недоволен? Давайте посмотрим на тех людей, которые пришли на митинг. Это совершенно разнонаправленный вектор движений. Одни люди, которые пришли на этот митинг, хотят, чтобы власти навели жесткий порядок в стране. Другие люди хотят либерализации. Одни отдали свой голос КПРФ, третьи голосовали за правое дело. То есть нет никакой единой позиции, с точки зрения которой люди критикуют власть. Есть большое количество взглядов, которые вот в данный момент времени удалось соединить вместе благодаря вот этим разговорам, роликам и так далее. Не будем наивными людьми. Все революции происходят не тогда, когда доведенный до отчаяния, в кавычках, народ что-то делает, а когда на реально существующие проблемы внутри страны накладывается активное желание внешних сил разрушить эту страну. Яркий пример тому Ливия. Как жили ливийцы до так называемой революции, как они живут сейчас? Я думаю, что так как жили, уже не будут жить никогда. Внешнее воздействие, деньги, специально завезенные агитаторы, боевики, и вот уже в Ливии началась гражданская война. А когда не получается обеспечить победу одной стороны, то внешние силы активно вмешиваются в эту гражданскую войну и фактически предопределяют ее исход и убивают законно избранного лидера этой страны. Вот, пожалуйста, яркий пример тому, кому нужны эти революции. А сценарий-то у них абсолютно одинаковый. Если мы посмотрим то, что происходит на Ближнем Востоке, вспомним нашу собственную историю 1991 год, увидим, что, в общем, калька-то одна и та же. Сценарий одинаковый. Внешним противникам России вновь удается начать игру на реально существующих проблемах. И в данном случае мы не должны быть с вами наивными людьми. Неужели кто-то искренне верит, что Хиллари Клинтон возмущена тем, что Коммунистическая партия Российской Федерации получила на несколько мандатов меньше в российском парламенте? Потому что когда говорят о неправильном голосовании, об украденных голосах, давайте спросим себя, у кого якобы эти голоса украли. Справедливая Россия вполне довольна результатом. Жириновский тоже вполне доволен. Может быть, кто-то думает, что правое дело прошло бы в парламент? Кто-то думает, что Явлинский с рейтингом 1% везде за пределами МКАД и Санкт-Петербурга может попасть в парламент? Конечно, нет. Речь идет о том, что голоса, если и были фальсификации, были забраны у кому. Неужели Государственный департамент Соединенных Штатов Америки вместе с правозащитниками Немцовым и Навальным борется за то, чтобы еще больше коммунистов стало в российском парламенте? Кто так думает, мне кажется, что этот человек далек от политических реалий. Давайте просто спросим себя, что нужно всем этим силам? Им нужна раскачка ситуации, развал России, привод к власти в нашей стране проамериканских сил, а вовсе не лишние депутаты-коммунисты в российском парламенте. Давайте спросим себя, а демонстранты в феврале 17 года, вот они реально осознавали, что через полгода произойдет еще одна революция, будут отменены деньги, людей через год начнут расстреливать без суда и следствия, через полтора года будет красный террор, и потом 4-5 лет будет продолжаться гражданская война с тифом, уничтожением миллионов граждан, полным разрушением экономики. Вот кто из февральских демонстрантов об этом думал и такую перспективу себе рисовал и выступал именно за это? Конечно, никто. Но от этого гражданская война же не перестала быть реальностью.
И вот что по поводу произошедшего думает постоянный автор «Радио Радонеж» Виктор Саулкин.
В последние годы создавалось четкое впечатление, что нынешняя власть сознательно делает все, чтобы вызвать недовольство и спровоцировать широкие народные волнения. Обычной глупостью, непомерной жадностью нынешних скоробогачей или тем, что нынешняя элита очень старается следовать знаменитому призыву Анатолия Чубайса «Нам не хватает наглости», объяснить многие действия нынешних властей просто невозможно. было заметно методичное и расчетливое стремление надавить на самые болевые точки, а часто и просто оскорбить и унизить народ. Можно было предположить, что кто-то очень желает повторить сценарий 93-го года и устроить кровопролитие, чтобы выбить оставшуюся пассионарную часть русских людей и окончательно подавить возможность народа к сопротивлению. Жрецы и служители культа Золотого Тельца, как оказалось, действуют не очень изобретательно. И мы сегодня видим, что сценарий революции 1917 года, 1991 и кровавой бойни, устроенной в центре Москвы в 93-м, пытаются, ну, наверное, с небольшими изменениями полностью повторить в 2011 году. Многие из прекраснодушных романтиков, защищавших Белый дом в августе 91-го, были затем безжалостно расстреляны в 93-м у его стены, в Останкино. Ну и, казалось бы, после этого невозможно идти за вождями, которые то ли сознательно, то ли по безумию своему и духовной слепоте являются марионетками в руках кукловодов-мудрецов. Но если в те годы была хоть какая-то надежда на порядочность вождей, то сегодня надо быть человеком просто невменяемым, чтобы верить Немцову, Каспарову, Явленскому и прочим хакамадам. Не надо быть сегодня особенно информированным, даже не надо быть убежденным русским патриотом, чтобы просто не верить этим жуликам и проходимцам. Достаточно быть человеком чистоплотным, чтобы держаться от них подальше. Для меня всегда было загадкой, как Троцкий и Свердлов, выступая на митингах, могли в 17-м году оболванивать русских людей. Неужели не видно было по их физиономиям, что это воплощенные бесы? Таких персонажей изображают на иконах страшного суда. И как можно верить, что бесы, пусть и частично, как некоторые говорят сегодня, говорят тебе правду? Как можно с бесами быть временными союзниками, как нас пытаются убедить? Задача бесов – заманить в ловушке отца лжи и погубить. От бесов ограждаются крестным знамением и трижды плюют в их сторону. Мы в наших передачах не раз говорили о преступных, губительных для России русского народа действиях нынешней власти. Говорили и о уничтожении армии, оборонки, о разрушительных реформах образования и медицины, о страшной угрозе обществу от ювенальной юстиции. И мы всегда призывали деятельно противостоять этим страшным процессам. Но неужели не видно, что сегодня над нами нависла угроза более серьезная? Угроза полного слома и уничтожения даже нынешней ущербной российской государственности. Я был в прямом эфире в тот день, когда Милошевич и сербские демократы выдали так называемому мировому сообществу. И сказал в этом эфире о том, что это сигнал президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Путин был тогда президентом. Сколько ни иди на уступки, как Милошевич, как ни пытайся договориться, все равно обманут, увезут в Гаагу и будут судить за военные преступления, геноцид свободолюбивого народа Ичкерии. Ну а теперь еще вспомнят и зверское отравление полонием Литвиненко, убийство Политковской и Ходорковского, страдающего на каторжных работах по пошиву рукавиц. Ведь вспомним, как Макей недавно запугивал Путина участью Каддафи. Никакие гарантии и уступки не помогут. Сегодня, когда очевидно, что нынешняя элита жрецов Золотого Тельца Путина сдает, откровенно сдает, его интересы объективно совпадают с интересами России. Пощады Путину ожидать не приходится. Я вовсе не идеализирую Владимира Путина. Ему можно вспомнить многое, хотя бы тех же Сердюкова, Фурсенко. Но мне кажется, что сегодня он способен и должен изменить свою политику. Просто из инстинкта самосохранения. И сегодня задача всех народно-патриотических сил, в том числе и коммунистов, кстати, помочь Путину опереться на тех, кто любит и дорожит своей родиной и готов ей служить. Задача – заменить продажных чиновников. Путин в свое время, помните, пытался опереться на военных, призывал во власть генералов Шаманова, Казанцева, Трошева. Не получилось, система отвергла. Если будут поставлены не на словах, а на деле сегодня задачи восстановления и укрепления государства, такие люди найдутся. Они сегодня есть, например, Георгий Иванович Полтавченко, православный русский человек. Можно назвать и некоторых других. Если Путин проявит волю, то их будет значительно больше. И такие достойнейшие люди, как Леонид Григорьевич Ивашов, займут то место, которое они должны занимать в нынешнем государстве. Их достойные знания, опыта, профессионализма. Из армии за последние годы изгнали множество людей, полных сил, энергичных и привыкших, готовых служить Отечеству. Много замечательных людей среди ученых, врачей, учителей, можно называть множество имен. Задача русских патриотов сегодня не валить власть, как говорят, а своими серьезными, обдуманными, спокойными действиями заставить считаться с мнением народа. Заставить власть убрать патологических русофобов, всяких Швыдких с Гельманами и Ерофеевыми, навсегда похоронить попытки протащить ее виналку. Наша задача – помогать военно-патриотическому воспитанию молодежи, очищать русскую историю от клеветы мреченых Сванидзе и Познеров. Мы должны заставить изменить миграционную политику. Созидательных дел очень много. И я думаю, что в условиях конфронтации с Западом логика укрепления государства должна заставить Путина идти навстречу патриотам. Особенно, если будет твердо звучать голос церкви. А Святейший Патриарх Кирилл постоянно говорит о восстановлении русского мира, о том, что Россия не должна превратиться в некий плавильный котел. Постоянно Святейший Патриарх говорит о возрождении России на основе традиционных ценностей. Восстанавливать в России одновременно придется все. И армию, и ВПК, русскую школу, театр и кинематограф. Придется избавляться от страшного наследия революционного, троцкистов всяких. Причем восстанавливать придется на основе традиционных ценностей. Возможно, дорогие братья и сестры, я ошибаюсь, но продажность и предательская суть нынешней так называемой элиты, бывшей опорой и надежды Владимира Путина, настолько ясно проявилась в последние дни, что не сделать определенные выводы он просто не может. После того, как миллионы русских людей поклонились честному поясу Пресвятой Богородицы, было ясно, что злоба бесов разгорится невероятная. В одной из прошлых передач, посвященных пребыванию пояса Матери Божией на русской земле, я говорил о том, что даже призывание имени Пресвятой Девы бесов опаляет огнем. Но перед тем, как покинуть тело одержимого человека, бесы дико визжат и орут. Я вспоминаю, дорогие братья и сестры, как мы протестовали с вами против демонстрации на НТВ кощунственного фильма Мартина Скорсезе. Это было, наверное, лет уже 8 назад. Собралось у Останкина больше 25 тысяч православных. И каждое выступление на этом народном собрании заканчивалось общей молитвой. А на деревьях вокруг Останкина сидели огромные стаи ворон. И когда тысячи голосов дружно начинали петь молитву, все это воронье с испуганным и диким карканьем поднималось с деревьев и улетало. А когда начиналось очередное выступление, вороны вновь садились на деревья. И при звуках молитвы вновь с диким карканьем испуганно улетали. Может быть, если сегодня русские люди не будут ходить на митинги, которые называли в начале 20 века шабашами или кухней ведьм, а обратятся к Царице Небесной, бесы, что с конца 19 века мучают русский народ, с испуганным карканьем сорвутся и улетят в свои родные пенаты. А русские люди на русской земле начнут после очередной смуты трудом и молитвой восстанавливать традиционную русскую государственность. Дело это нелегкое, но невозможное человеком возможно Бога. Возможно Богу. А сегодня я хотел бы всех призвать сугубо помолиться игумене Вотопецкого монастыря Ефреме. После того, как отец Ефрем привез в Россию честной пояс Пресвятой Богородицы, греческие власти, послушно исполняя волю мирового правительства, воздвигли гонения на игумена Афонского монастыря. Вместо митингов хорошо бы нам, православным, дружно собираться на молитвенное стояние против той же Ювеналки в защиту наших святынь от кощунников. Вот на Болотной, вроде бы, говорят, собралось 50 тысяч. А представляете, если бы на крестных ходках когда-то в царские дни в Москве собралось 50 тысяч православных, и с пением молитвы со святыми иконами, как тогда, прошли бы мы по Москве. Думаю, это было бы сильнее всяких митингов. Я надеюсь, что на собраниях православных патриотических организаций мы обязательно попытаемся продумать и обсудить возможность подобных молитвенных стояний и крестных ходов. Вспомним, многие москвичи помнят, как при освящении храма Христа Спасителя все московские приходы, собираясь по благочиниям во главе со священниками, с церковными хоругвями и святыми иконами, ранним летним утром на Преображение по разным улицам стекались в храм. Это было незабываемое. И понятно, конечно, что некоторые церковные чиновники боятся провокаций, но пребывание пояса Матери Божией показало, что при надлежащей организации возможно сохранять единый мирный дух и молитву. Когда-то в 1905 году Союз Русского Народа, действием которого тогда примкнули многие добрые люди, сумели очистить улицы русских городов от революционного сброда. И сегодня наша задача с вами – призвать под церковные хоругви и русские державные знамена всех, кому дорого Отечество, людей, подавляющее большинство. Причем сохраняется подавляющее большинство таких людей, несмотря на все усилия либеральных бесов. Вот когда власть почувствует единство русских людей, она вынуждена будет считаться с народом. Еще раз повторю то, что говорил в прошлой передаче. Пребывание в России честного пояса Пресвятой Богородицы показало, единый народ и единую семью русские люди собираются только возле святыни. Мы в наших передачах часто повторяем слова иеросхимонаха Филадельфа Боголюбова, насильника покойного Царствия Небесное, батюшки Троицы Сергиева Лавры. Он говорил так: «В России все решает Пречистое». В 91-м году великая страна распалась не потому, что партноменклатура решила предать и развалить Советский Союз, а потому, что многие советские люди жаждали пожить в западном раю со сортами различной колбасы. И сегодня судьбу страны будет решать выбор в сердцах людей. Пожелаем ли мы демократических свобод, или все-таки русские люди решат, что восстанавливать традиционный уклад жизни в русской державе необходимо каждому? Это вопрос жизни и смерти и страны, и народа. А это восстановление предполагает ограничение многих так называемых свобод, которым годами приучало народ телевидение и жрецы Золотого Тельца. Сегодня все эксперты говорят о том, что России необходима мобилизация во всем, в экономике, в науке. Это вопрос жизни народа в 21 веке. Но прежде всего нам необходима духовная мобилизация. Пресвятая Богородица может все изменить в жизни России и послать нам народного вождя, только если мы будем готовы служить Отечеству. Будет ли эту мобилизацию, восстановление страны проводить Путин или кто-то другой, не так важно. Сегодня нам необходима горячая молитва царю-мученику о том, чтобы не было междоусобных распрей, и в сердцах русских людей прекратилось разъединение, а обладала мудрость и любовь к Отечеству. Необходима нам горячая молитва Царицы Небесной, державной владычицы русской земли. В молитвах перед державной иконой мы просим Богородицу: «Державу и Твою всесильную удержи, Пречистая, потоки беззакония, хотящие потопить землю русскую в пучине своей». Молим: «О Небесная Царица, скипетром власти Твоей Божественной рассей яко прах, яко дым нечестивые козни врагов наших, видимых и невидимых. Сокруши велеречивое помышление их и запрети им. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех новомучеников и исповедников российских и всех святых, и расточаться в разею. Пресвятая Богородица, спаси нас».
Вы слушали программу «Радиофорум». Комментарии авторов «Радио Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!